Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире с обзором самых интересных сообщений этого утра. Разберем подробнее все в ближайшие 30 минут. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
С чего начать предлагаю? Осторожными санкциями стоит быть против Москвы. С таким предупреждением выступил глава МИД Словакии Иван Корчик после встречи в Брюсселе со своими коллегами из стран ЕС. Необходимо, говорит, опираться на справедливость решений.
Это реакция на общее мнение глав внешнеполитических ведомств по ситуации с Навальным. Корчук отметил, цитата, что Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций, но если появится стремление полностью отстранить Навального от политической жизни, то для ЕС это будет новой ситуацией.
Ну и это может стать одной из тем визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его встреча с Сергеем Лавровым намечена на 5 февраля.
Антон Викторович, стоит ли такую позицию воспринимать, что у Брюсселя нет стремления, собственно говоря, к вводу новых и опять новых санкций?
Ну, к сожалению, это позиция только одной страны, а не всего Евросоюза. И мы прекрасно помним то, что, в принципе, и так целый ряд стран Евросоюза регулярно выступали против введения новых санкций. Например, соседи словаков, Чехии тоже были всегда настроены весьма позитивно по отношению к России. Но при этом санкции вводились и голосовали за них все те же самые страны, которые в том числе говорили, что санкции вводить не надо.
Ну, в общем, получается так, что мы выслушали точку зрения Словакии, но если вдруг будет принято решение общее Брюсселем, что санкции будут вводиться новые по отношению к России, то Словакия будет вынуждена проголосовать
за. Даже самая Словакия поддержит, конечно поддержит. Вот. И здесь мы опять же видим ситуацию, когда должно какое-то сверхколлегиальное решение в отношении общей позиции и по Навальному Евросоюза. Я не говорю, тем более, что позиция по Навальному может изменяться, но изменяться, видимо, только не в сторону позитива к России, а наоборот, в сторону ухудшения отношений с Россией.
Антон Викторович, а как полагаете, с чем связаны вообще такие моменты, когда такие подобные заявления выходят? Ну, грубо говоря, все прекрасно понимают, в каком направлении все движется, и да, все прекрасно могут вспомнить, кто за что когда голосовал. Там даже думать ничего не нужно, все решения принимаются в ЕС. Ну, как все, ключевые решения принимаются единогласные, поэтому здесь не было такого, что решение, конечно, европейское, но мы не скажем, как мы голосовали. Почему такие заявления периодически все-таки звучат?
Я думаю, что все-таки ряд политиков осознает то, что с Россией нужно выстраивать отношения, то, что та санкционная политика Евросоюза, которая проводится последние годы, наносит весьма существенный ущерб экономике стран Европы и Словакии в том числе. Поэтому здесь мы видим, наверное, какие-то здравые нотки, однако которые будут же перечеркнуты со стороны единого европейского сообщества.
Но это желание показать, что нет-нет, посмотрите, это они там все, как это сказать, единая коллективная сущность, а мы все каждый по отдельности иначе. Вот хочется понимать, ну, все понимают, что проголосует он за санкции. Но, тем не менее, и неважно, кстати, какой будет встреча, на каком уровне, и на каком уровне будет приниматься решение, но, тем не менее, вот, пожалуйста, давайте, говорит, справедливо.
Да, он пытается показать, что есть какие-то и здравые корни, но все равно мы прекрасно понимаем, что кроме слов, да, к делу переходя, все равно будет обратная реакция.
Антон Викторович, вот что может повлиять на решение Евросоюза после встречи Жозепа Борреля с Сергеем Лавровым? Может как-то поменяться точка зрения, какая-то ситуация, может быть, прояснится?
Я думаю, что Россия будет выступать в том числе и за проведение европейцами расследования в отношении деятельности Алексея Навального. Вот. И, в принципе, может показать и доказательства, и факты, и подтверждения всего того, что здесь у него идет именно не политическое преследование, а есть конкретные уголовные статьи, по которым он проходит. И, соответственно, эти уголовные статьи, они идут аргументом в пользу того, что Россия выступает не как какая-то страшная страна, да, как позиционирует империя зла, которая преследует своих оппозиционеров, а Россия преследует вполне конкретного человека по уголовным статьям.
Не возникает ощущение, что очень активно прям зацепились за эту ситуацию, потому что новый повод для чего? Для того, чтобы оправдать свои действия некие, может быть, и в прошлое задним числом, и будущее. Ну, грубо говоря, всегда прекрасное понимание есть того, что определенные санкции ведутся, определенная политика будет продолжать проводиться, а здесь, о, посмотрите, а теперь это не просто так, теперь это по поводу.
Ну, видимо, есть желание еще и подстроиться под будущий формат мирового управления, соответственно, под позицию господина Байдена. И вполне возможно, что Байден уже дал какие-то определенные месседжи европейцам по деятельности
и
Навального.
Говорить, и говорить о том, что все будет по справедливости, думаете так?
По справедливости не будет. Будет потому, как скажут из океана.
Ну, я вот здесь... складываю 2 и 2, учитывая, что сказали-то как раз про это, про мнение, про поступки по справедливости. Очень много букв «П».
Ну, это сложная ситуация, наверное, да, потому как, в принципе, с одной стороны, европейцы-то могут пойти дальше по справедливости, подумать и осознать, да, ситуацию. Но, с другой стороны, над ним всегда есть вектор давления, которым говорит делать так, как надо. Это вот так, как надо, это будет продолжаться до тех пор, пока Евросоюз выступает каким-то единым организмом. Хотя, в принципе, мы видим то, что он постепенно, но стремится к лишению ряда своих органов.
В этом с вами можно только согласиться. Да, действительно, решения принимаются однозначно, но при этом вот подобные заявления периодически слышны, и не хочется говорить, что чаще, но тем не менее, да, обсуждаем мы их периодически. Антон Ильич, спасибо большое. Политолог Антон Бредихин в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот где еще жарко, это в Нидерландах. Протесты там из-за локдауна стали поводом для задержания 150 человек. Демонстранты выступают против жестких ограничений из-за коронавируса, ограничивают их выступление тоже весьма жестко. Ну и еще ранее в выходные задержали около 300 человек.
Протесты прошли в Амстердаме, Гелене, Роттердаме, Хертогенбосе и других
городах. Городов 15, если посмотреть, включая ведущие крупнейшие, не только Амстердам.
И в большинстве из них пока, по крайней мере, по заявлению полиции, воцарилось спокойствие, но в те города, которые, скажем так, проявляют себя более активно, демонстранты, там, в эти города был направлен для разгона спецназ.
В воскресенье на улице городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов, требовали смягчить ограничения. Премьер страны Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками и заявил, что они не имеют никакого отношения к законным протестам.
Ну и, к слову, о том, как жестко, да, разгоняли против демонстрантов, применяли дубинки, слезоточивый газ, водометы.
И все, как полагается. Я вот был очень удивлен, как визуально, когда совершенно случайно краем глаза увидел, как человека сбивают с ног водометом. Я подумал, где такое? Неужели где-то в России? Нет, Нидерланды.
Ну, протестуют они, конечно, как уже Алексей отметил, из-за ограничительных мер против коронавируса. Такие же протесты, такие же демонстрации можно наблюдать и в других странах, в Италии, Испании, Германии, Великобритании. В Италии, например, полиция пресекла очередную попытку устроить массовые беспорядки в центре Рима. Задержаны также несколько человек.
В Испании сотни демонстрантов собирались в центре Барселоны в понедельник, чтобы выразить протест против ночного комендантского часа. Кстати, возвращаясь к Нидерландам, там достаточно жесткие ограничения действуют с декабря, но именно введение комендантского часа с 9 вечера до 4:30 утра стало поводом для того, чтобы люди вышли на улицу и вот весьма, опять же, не сдерживались в своих проявлениях протестных настроений, протестовали против таких решений властей. Вместе с тем, если посмотреть по цифрам заболеваемости, эти меры, пусть и жесткие, к результатам-то они приводят. Там ситуация немножечко, но исправляется. Что еще про Испанию? Там с полицейскими тоже были столкновения, там тоже жгли мусорные контейнеры, говорю тоже, потому что это весьма популярно и в Нидерландах. Можно вспомнить даже некое общее историческое прошлое этих стран, так почему-то пришло в голову. По оценкам местной полиции, в демонстрации приняли участие около 800 человек, задержали, правда, только одного.
Протестное настроение также отмечено в Северной Англии. Власти призвали премьер-министра Бориса Джонсона создать четкий план выхода из нынешних ограничительных мер, а также попросили экономической поддержки. В обращении отмечается, что из-за текущих условий в регионе наблюдаются беспорядки среди жителей.
Ну а в Германии мирные акции протеста провели представители индустрии развлечений. Опять же, после решения властей о строгих ограничительных мерах. Ничего удивительного. Увы, если есть ограничения на посещение тех или иных заведений, в первую очередь, страдает что? Страдает эта самая индустрия развлечений. Ну и да, надо обратить внимание, напомнить, во всех странах Европы ужесточают карантинные меры в связи со второй волной коронавируса. Где-то по второму, по третьему разу возвращаются на локдаун. В Великобритании, во Франции меры порой такие же жесткие, как были вот сколько уже, 9 месяцев назад, когда информации по коронавирусу не было вообще никакой. Ну а мы обо всем об этом рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю слушателей. Мы продолжим. Резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу внесли в Сенат США демократы. Основание – подстрекательство к мятежу. Сам процесс начнется с 8 февраля и будет проходить в формате судебного разбирательства.
По итогам будет вынесен приговор. Стороны могут вызывать свидетелей, предъявлять документы. Для успеха демократам необходимо будет получить 2/3 голосов сенаторов. Трамп стал первым президентом в истории страны, которому палата выносит импичмент дважды. Напомню, это было еще 13 января. Тогда Трампу импичмент вынесли по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Тогда было по поводу голосов, если судить, 232 голоса было за и 197 против.
Какая ситуация в Сенате, что помимо всех демократов за это должны проголосовать еще и 17 республиканцев, перебежчиков, такое слово у нас периодически ходило в эфире. Вот о перспективах импичмента задним числом, что ли, я не знаю, мне очень любопытно такой вариант развития событий. То есть, я так, если правильно понимаю, можно вынести импичмент вообще по любому вопросу, и Никсону, и Клинтона снова поднять, может быть, что-нибудь предъявить Аврааму Линкольну. Это я так уже, естественно, поворот, да, разгоняю. Был очень сам удивлен. Попробуем прояснить эту ситуацию с доцентом кафедры американского исследования факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская у нас на связи. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле, вот тот вопрос, который вы затронули о возможности импичмента и президенту, который уже не исполняет свои обязанности, он весьма актуален. И вот сейчас демократы, насколько мне известно, подготавливают достаточно серьезный документ с цитатами из Конституции, из отцов-основателей, как раз обосновывая вот это обстоятельство, что такой импичмент в принципе может быть вынесен. При том, что у республиканцев, у многих это действительно вызывает сомнения. Вот. Таким образом, посмотрим, да, каким образом будет обосновано это. Но основное здесь, что следует отметить, это идея о том, что если такой импичмент будет вынесен, то тогда Трамп лишится возможности участвовать в принципе в политической жизни, то есть претендовать на избрание в дальнейшем.
На избрание президентом вы имеете в виду, потому что там какие-нибудь сенаторские перспективы, губернаторские, ну как вариант.
Не исключено.
Вы знаете, здесь тоже ведь большие вопросы, потому что как раз эта резолюция об импичменте, они ссылаются на соответствующие поправки к Конституции, которые вообще запрещают занятие любых публичных должностей.
Ну вот все-таки, может быть, действительно уже можно было бы успокоиться, потому что, ну все уже, Дональд Трамп не президент. Зачем вот это вот устраивать такое побоище словесное между бывшим президентом и представителями власти нынешней?
Ну, видите, по поводу успокоиться, ведь процедура импичмента, она уже начата, да, и, в общем-то, теперь уже сложно как-то демократам с этого пути сойти, несмотря на то, что, ну, действительно, сейчас, наверное, не самый подходящий момент для импичмента. В прошлый раз импичмент это был достаточно долгой процедурой, которая просто занимала все внимание сенаторов. А сейчас нужно, собственно, вот и утверждать в своих должностях тех людей, которых будет номинировать Джо Байден, действующий президент, ну и, в общем-то, готовить законодательство о выплатах гражданам, да, в связи с коронавирусом. То есть очень много задач сейчас у сенаторов, и, наверное, не самый подходящий момент, но в то же время эта игра уже началась. Здесь, наверное, очень сложно отыграть назад, это все достаточно сложно.
Но возможно ли, например, отложить до определенного момента, чтобы решить действительно такие вот наболевшие насущные задачи, а потом уже заняться
лет
этим?
Лет через 6.
Ну, почему через 6? Это, конечно.
Ну, если никогда не поздно.
Ну, смотрите, решение о том, чтобы отложить слушание, действительно уже было принято, да, ведь на неделю они отложены как раз по предложению лидера, ну, получается, уже республиканского меньшинства Митча МакКоннелла. Такое решение уже принято. Но, в общем-то, демократы настаивают на том, чтобы очень быстро рассмотреть этот вопрос. Чем все это закончится? Видите, сейчас очень много сомнений насчет того, что демократам действительно что-то удастся. Но вероятнее всего это вот такая будет, как сказать, возможность для американских средств массовой информации получить такой действительно очень интересный материал, с одной стороны. С другой стороны, это возможность, опять же, для критики Дональда Трампа, ну, для того, чтобы в дальнейшем, в принципе, подорвать, да, его репутацию, его популярность, очередной раз попытаться это сделать.
И такая репутация, которую уже портит, мне кажется, еще особо и нечем, причем еще и до политической. Юлия Константиновна, а вот этот случай, я уж прошу прощения, вот 17 mm-hmm. человек, которых демократам нужно перетянуть, чисто исторически, насколько часто такое происходило, что представитель республиканской или демократической партии переходит на сторону оппонентов для того, чтобы вот было принято некое серьезное, значимое решение? Вот где как раз нужно, ну, что называется, по бодаться и получить решительное большинство?
Ну, смотрите, достаточно большой результат. Ну, я, честно, вот сейчас не готова такие примеры привести. Могу сказать только одно, что импичменты, несмотря на то, что они объявлялись, да, они, как правило, проигрывались.
Ну, или я кто-то уходил в отставку до того, как начиналось
Никсон, да,
решение.
Президент Ричард Никсон, он действительно сам ушел в отставку до того, как было принято решение. В общем и в целом, эти вот процедуры импичмента против президентов, они ни к чему не приводили, да, насколько мы помним, и импичмент Клинтону, и импичмент Трампу предыдущий. Да, поэтому здесь шансы весьма невелики. Сейчас, что происходит в республиканской партии, они вот решают, да, как им вести, насколько им серьезно защищать президента. Есть колеблющиеся, но этих колеблющихся, как вот заявил Линдси Грэм, не так давно, их просто, не знаю, по пальцам пересчитать, их число сокращается.
Но я думаю, вот что в любом ситуация. Случае Дональд Трамп сейчас настроен достаточно так серьезно, он, естественно, не собирается сдаваться, возможно, у него и какие-то беседы будут проводиться с однопартийцами, и будет оказана какая-то поддержка. И еще такой вопрос, Юлия Константиновна, новый президент США Джо Байден поддержал, с одной стороны, импичмент, но сомневается в его успехе. Вы тоже сказали, что вряд ли будет разбирательство доведено до того, что Трампу объявят этот импичмент. Двусмысленная позиция со стороны Байдена. Как можно к этому относиться?
Ну, смотрите, Джо Байден весь позиционирует себя как человек, который хочет объединить все американское общество. А этот импичмент, он способен только усилить раскол, да, между демократами и сторонниками Трампа, между демократами и республиканцами. Несмотря на то, что вот они сейчас пока думают, насколько им серьезно поддерживать президента. Байден хочет быть над схваткой, он хочет быть президентом всей нации. Ну и с другой стороны, в условиях, когда шансы этого импичмента весьма невысоки, Джо Байдену, вероятнее всего, не хочется выглядеть вот таким охотником на ведьм, как его описывает Трамп, ну и не хочется, в принципе, принимать участие в какой-то такой вот, в то, что может выглядеть как политическая травля, да, предшественника.
Еще один момент, связанный с будущим политики Джо Байдена, у нас впереди, сразу после того, как я напомню, что Радио Спутник активно присутствует в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, везде, где наши слушатели, вы присутствуете, заходите, ищите Радио Спутник и будьте в курсе всего, что происходит. А мы продолжим. У нас на связи Юлия Богуславская. О чем еще хочется побеседовать? Разногласия в отношениях между Россией и Америкой не повод не продлевать СНВ-3. Такую точку зрения выразил президент США Джо Байден, но он напомнил, что разведывательным ведомствам дано поручение подготовить новую оценку по отношению к России.
Ну, речь в том числе идет о случае с Навальным, о хакерской атаке, а также о сообщениях о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане.
Россия неоднократно категорически отвергала утверждение о том, что предлагала денежные вознаграждения сопротивление боевикам в Афганистане за нападение на войска коалиции во главе с США, ну и о причастности Москвы к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds.
Юлия Константиновна, вот что касается того поручения Байдена, которое дал своим ведомствам, чтобы они подготовили реальные доклады. А стоит ли надеяться, что эти доклады будут не подогнаны по заказу, а, скажем так, действительно реальные и справедливые?
Юлия Константиновна,
понимаете...
Сложный вопрос, да.
Сложный вопрос, потому что я, в общем-то, вот, не могу, да, прогнозировать это, но, в общем-то, мы понимаем, что атмосфера в российско-американских отношениях сейчас сложилась достаточно непростая. Мы понимаем, что проблем достаточно много. Мы понимаем, что в ведомствах американская бюрократия не меняется, да, настолько быстро меняются только их главы. Поэтому здесь, конечно, ожидать того, что вот эти вот доклады будут комплементарные для России, я бы не стала.
Тем не менее, самое ключевое, наверное, что беспокоит многих, договора, соглашение как раз об ограничениях вооружений, тот же самый СНВ-3, насколько можно ожидать, насколько можно испытывать оптимизм, что все-таки будет принято решение как минимум продлить?
Ну, видите, здесь и российская сторона высказывается, да, в пользу продления, и американская сторона. И если, в принципе, решение о том, чтобы просто продлить, не внося каких-то дополнительных условий, оно может быть принято, и, как мне представляется, это возможно, да. Здесь я напомню, что российская сторона готова на вариант продлить и на 5 лет, готова продлить и на год, да, вот как Владимир Владимирович Путин недавно заявил. Здесь есть варианты, и мне кажется, что здесь может быть принято какое-то решение. Ну и тем более, не знаю, здесь вспоминаются времена холодной войны, когда, в принципе, какие-то соглашения о контроле над вооружениями принимались, несмотря на то, что оставались многочисленные разногласия между сторонами.
Ну вот все-таки учитывая ту риторику, которая и со стороны Белого дома идет в адрес России, даже учитывая ту новую администрацию, которая пришла сейчас в Соединенных Штатах, все-таки есть ощущение, что при переговорах по СНВ-3, по продлению, возможно, американцы будут пытаться вносить какие-то новые пункты для того, чтобы надавить на Россию или, может быть, не знаю, там, наоборот, осложнить переговоры по этому соглашению. Нет у вас такого ощущения?
Вы знаете, здесь сложный вопрос, как будут проходить подобного рода переговоры, потому что здесь вопрос лишь о том, насколько серьезное значение вопросу контроля над вооружениями придает администрация Байдена. То есть, в принципе, складывается впечатление, что для новой администрации это, ну вот, как минимум, более значимый сюжет, чем для администрации Трампа. То есть, если они возьмутся на закрытой части переговоров не увязывать это соглашение с повесткой дня, которая не затрагивает, да, вопросы контроля над вооружениями, это было бы хорошо, и такой вариант я не исключаю. Понятно, что вот где-то на политических заявлениях могут высказываться какие угодно условия, может раздуваться там, не знаю, антироссийская истерия, но вот все-таки хотелось бы надеяться, что администрация Трампа, новая действующая администрация Байдена сможет, да, отделить этот сюжет, который, безусловно, очень важен, от других политических сюжетов, которые, быть может, менее важны.
Люк Сатин, спасибо вам большое за комментарий. Да. Уже времени остается, будем следить за этой ситуацией. Действительно, Юлия Богуславская, доцент, кафедра американского исследования факультета международных отношений СПбГУ, в эфире радио «Спутник», а мы продолжим. В завершение еще стоит упомянуть такой момент, как извинение, которое принес российский лыжник Александр Большунов финскому тоже лыжнику-спортсмену Йони Мяки за столкновение еще и после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахте. Острый был тогда момент, фин заблокировал Большунова, Большунов сначала палкой в него махнул, причем не задел, и слава богу, а в конце, когда финны уже поздравляли своего товарища, это была эстафетная гонка, Большунов просто не стал тормозить, врезался в него, оба упали.
Ну, это сложная ситуация, действительно, но, не знаю, мне кажется, опять-таки предвзятое отношение. Получается в любом случае, что финн подрезал Большунову на финише.
Ну, как и... это, регламенты про это ничего такого не говорят. Ну, так бывает.
Ну, вот ощущение складывается, что он его спровоцировал на то, чтобы...
Так бывает.
Да.
Лыжник всегда пойдет на ту траекторию, которая более выгодна ему. Для чего? Для того, чтобы победить. Я здесь не могу полностью занимать такую позицию. С другой стороны, если вспомнить, что с Большуновым случилось днем ранее, когда... В другой гонке норвежцы немножечко непотребно себя повели на том отрезке трассы, который был без камер. Но, наверное, можно вот понимать, что немножечко что-то у него там накипело, наболело. Но такое поведение, конечно же, недопустимо. Большунов – это один из ведущих лыжников современности. Тот, на кого все россияне, все болельщики делают очень большие ставки, принесли извинения, и это хорошо. Но медаль, которую, кстати, отобрали бронзовую по итогам вот этого инцидента, дисквалифицированного сборной России, уже не вернут. Посмотрим, что будет дальше. Есть почему-то опасение, что, возможно, еще что-то какие-то решения будут приняты по отношению к Большунову. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия.